Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы попытаемся понять, как верховный правитель России Владимир Путин отреагирует на реальные итоги выборов в Государственную Думу России, которые прошли 4 декабря. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» возможную реакцию российской власти на так называемую победу «Единой России» и успехи легальной левой оппозиции. С нами обсудят политтехнолог Станислав Белковский. На пенсии, Станислав, да. Совершенно верно. Экономист Владислав Иноземцев и публицист и журналист, шеф-редактор русского журнала Александр Морозов. Давайте мы поговорим и со слушателями. Я им включаю телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743. 2801, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Задавайте свои вопросы. Ну что ж, давайте попробуем все-таки для начала оценить вот этот результат «Единой России». 49,3% избирателей, пришедших на выборы. Есть две версии. Официальная – это трудная победа «Единой России», которая все-таки вот этим результатом ответила за кризис, и страну пытаются убедить в том, что вот так оно и есть. Или это поражение «Единой России», получившее этот результат с помощью вбросов и карусели в нелояльных регионах и тотального рисования протоколов с 90% результатом за «Единую Россию» в Чечне, Мордовии, ну и подобных территориях. Давайте начнем, Станислав Белковский, пожалуйста.
Помните анекдот советского времени про то, как трудящиеся обратились в Верховный Совет с просьбой объединить Мордовскую ССР и еврейский АО, помните? И создать жидомордовскую ССР. Да. Кстати, уже в постсоветское время появился живой герой этого анекдота, Леонид Нерзлин, один из владельцев ЮКОСа, который, будучи президентом Российского еврейского конгресса, одновременно был сенатором от Мордовии.
Вы к чему?
Я к тому, что «Единая Россия» стала партией национальных окраин села Илюмпинов. Городское образованное население, особенности русской, не голосует за партию власти. Это очень важный элемент маргинализации «Единой России», который никак не позволяет говорить о победе. Но с точки зрения конкретного результата думских выборов это не имеет принципиального значения, потому что в Думе все одна сплошная «Единая Россия». Я нисколько не сомневаюсь, что КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР по всем принципиальным вопросам будут солидаризироваться с позицией Кремля. В этом смысле конкретное распределение между ними депутатских мандатов не имеет значения. А имеет значение другое, что активная творческая часть общества, безусловно, категорически выступила против Кремля и политики Владимира Путина, и это не позволяет говорить о каком-то неблагоуспехе действующей власти.
Александр Морозов, пожалуйста.
С одной стороны, вот поражает, что сейчас прошло несколько дней уже после выборов, а ведь «Единая Россия» и публицисты, так называемые кремлевские, практически не в состоянии произвести никакой осмысленной оценки произошедшему. То есть, да, Путин и Медведев выступили там и официальную позицию сформулировали, что это победа и так далее. Но ведь как тут утверждать, победа это или поражение? Мы не имеем никакой все равно ясной картины. Эти выборы, значит, очевидным образом остается вопрос. Это было действительно 40, там сказать, почти 50%, значит, за счет вбросов, или больше того, задаются вопросом, а там, где было 32-36%, а там сколько приписано реально? То есть, как бы, Зюганов уже говорит о том, что даже там, где 36, уже отняли у коммунистов. Это все к тому, что невозможно по этим цифрам сделать вообще никакого вывода. Можно сделать только вот два вывода, на мой взгляд. Один – это то, что действительно, как сказал сейчас Станислав, мы видим ясно по цифрам, что значительная часть крупных городов России явно отказала в доверии «Единой России», дав значительно меньше 40%, там, при всем, как бы, при всех попытках организации процентов там. И второй момент, очевидно, что Хотя нет никаких, большие проценты КПРФ и «Справедливой России» вместе, они, конечно, не говорят о том, что произошел левый тренд начался какой-то или усиливается левый тренд, но они говорят уже о том сейчас, что в ряде крупных регионов мы видим явный раскол элиты в гораздо более серьезной форме, чем это было раньше, то есть как бы еще 5 лет назад. Значит, региональные элиты стройно шли в «Единую Россию», стройно строились в вертикаль. Сейчас это ведь голоса, отданные за КПРФ и «Справедливую Россию» в регионах, высокие проценты, они отражают и, значит, какой-то раскол более глубокий. Вот таких два наблюдения у меня.
Пожалуйста, Владислав Иноземцев, стакан наполовину полон или наполовину пуст? Что это такое, эти почти 50%?
Ну, я бы сказал, конечно, что наполовину пуст. В действительности объем фальсификации был наверняка достаточно высокий. Я бы обратил внимание наших слушателей на одну очень любопытную деталь. Дело в том, что если сравнить результаты этих выборов с результатами выборов в Государственную Думу в конце 2003 года, то по целому ряду регионов показатели «Единой России», они, в принципе, почти что коррелируют. То есть, допустим, в Псковской области они были тогда чуть больше, сейчас чуть меньше, в Новосибирской области они были на 3% больше сейчас, точнее, на 3% меньше, сейчас чуть больше. Но в целом по большинству таких, как вот сказал Станислав, центрально-русских регионов, они вполне коррелируют с тем, что произошло сейчас. И тогда мы помним, что результат «Единой России» в целом по стране был 37%. На сегодняшний день то, что было фактически дополнительно получено «Единой России», фактически полностью концентрируется в регионах, где фактически все голосовали, в кавычках, за партию власти.
То есть, ну, это рисованные результаты.
Рисованные регионы, и опять-таки, если смотреть на соседние области и территорию Российской Федерации 8 лет назад и сегодня, мы увидим, что средний разрыв между отдельными регионами увеличился в 2 раза. Это, на мой взгляд, очевидное последствие того, очевидное свидетельство того, что результат был нарисован. Поэтому мне кажется, что в целом показатель «Единой России», если скорректировать его на вот эти инциденты, он вряд ли поднимался по России в целом выше 40%. Что же касается того, что это значит, это действительно означает то, что население разочаровано значительно менее. Я думаю, что очень большой удар по «Единой России» нанес непосредственно господин Путин, когда он решил заранее до выборов объявить о том, что он претендует снова на пост президента. В России все годы, последние 12 лет существовала традиция о том, что свои претензии на президентский пост люди заявляют после выборов. Все это начиналось еще со времен отречения Ельцина, и каждый раз по итогам выборов, соответственно, делался тот или иной анонс. Я думаю, что так было бы правильно сделать и в этот раз, но, наверное, у «Единой России» уже перестали выдерживать нервы. Вы знаете, что получилось, то получилось. Стакан наполовину пуст, влияние этой партии и популярность лично Владимира Владимировича будет падать и дальше, и я думаю, что этот процесс может иметь достаточно масштабное, ну, как бы, достаточно большие масштабы на протяжении 3 месяцев, оставшихся до президентских выборов.
Ну что ж, в нашей московской студии Станислав Белковский, Александр Морозов и Владислав Иноземцев. Время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каких действий оппозиции больше всего боится власть? В эфире «Свободы» Кирилл Гончаров, «Яблоко», Владимир Лакеев, КПРФ, Михаил Шнейдер, «Солидарность» и философ Игорь Чубайс.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Станислав Белковский, Александр Морозов и Владислав Иноземцев. Станислав, вы не отреагируете, как политтехнолог на пенсии, на слова Владислава Иноземцева? Вот события 24 сентября. Действительно вот такой критический момент, который подорвал рейтинг Владимира Путина?
Ну, вы же знаете, Михаил, мою позицию, что я с самого начала так говорил, что это была большая ошибка. Не катастрофическая,
вас как не вы послушали.
Да, но большая. Конечно, конечно. Потому что она убила надежду. И в первую очередь надежду активно. Части общества. Надежда абсолютно иллюзорная. В этом смысле я сторонник того, что произошло, потому что я никогда не верил в потенциал Дмитрия Анатольевича Медведева. Но оно, это решение посеяло колоссальный пессимизм именно среди той части общества, которая могла бы подкинуть партии власти дополнительные проценты голосов и дополнительную активную поддержку, если бы решение о рокировке не было принято.
Ну что ж, давайте теперь мы возьмемся все-таки за попытки, как сказать, прогнозирования, да. Вот уже сегодня даже соратники национального лидера сообщают о перспективе появления Путина номер два. Вот есть у Владимира Путина такой пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уже начал говорить о том, что популярность Путина и популярность партии – это два совершенно разных понятия. Путин никогда не был связан напрямую с партией, поэтому он рассматривался как независимый политик, а не член партии. Это две разные вещи. Безусловно, люди ожидают обновления, люди ожидают Путина в версии номер два, говорит господин Песков. Александр Морозов, что бы вы сказали вот в ответ на заявление господина Пескова?
Это, как я сказал, это хаос интерпретации. Они не знают, что говорить, действительно, там, не знаю, там, говорят, что вот, да, Единая Россия хотя бы даже на этих выборах там консолидировала консервативный электорат военных, бюджетников и пенсионеров. То есть, как бы вместо модернизации, например.
Применительно... А также сельское население.
А также сельское население. Понимаете, ну, спрашивается... Да, причем партия, это да, интерпретация с той стороны. Но если это так, то это же консолидация архаичных, так сказать, групп, а вовсе не модернизационных. Как этим Медведев может командовать такой партией? Что касается Путина, то сейчас вообще не видно, а каким образом он может выбраться из той ситуации, из той ловушки, в которую он себя загнал. Я не могу себе представить в ближайшее, вот в обозримое время, в течение даже ближайшего года, значит, каким образом будет компенсировано вот это жесточайшее совершенно, ну, самоубийственное действие, которое он начал совершать, когда решил действительно, может быть, даже не 24 сентября, а там еще в мае, когда был объявлен Народный фронт, и стало ясно, что, значит, они собираются, он собирается возвращаться с помощью там Народного фронта. Непонятно, как это можно теперь компенсировать, потому что доверие будет падать неуклонно. И, конечно, попытка дистанцироваться от «Единой России», или попытка, там, как говорит кто-то, вообще создать новую партию, или попытка...
Две партии, две, уже даже, да, сказал, две партии, там, да, какой-то две источник ведомости.
Да, значит, к кому он может обратиться, к каким группам электората теперь, с чем, с каким посланием? Там же нет даже конструктивного послания, никто его не чувствует. Если хотя бы у Медведева, о котором так сейчас Стас говорил, что он, там, сказать, ему он не доверял, хотя бы там звучала какая-то определенная риторика опознаваемая. Она могла стать, ну, удерживаться как программа года 2-3, ну, модернизация, инновации и так далее. Теперь все скомпрометировано одним ударом. Не представляю себя.
Владислав Иноземцев, ну вот вы в свое время поддерживали Медведева, курс на модернизацию. А можно ли сделать из Путина, Путина номер два, Нью Медведева такого, модернизатора?
Нет, я уверен, что нет. Я действительно был достаточно активным сторонником линии Дмитрия Анатольевича тогда, когда он начинал свои дебаты по поводу модернизации. Но, конечно, Путин даже тогда... был, всегда проявлялся вполне консервативным политиком. Даже в те годы, когда Медведев говорил о модернизации, Путин поддерживал эту риторику весьма аккуратно и не поддерживал ее вообще. Сейчас, когда фактически идеи модернизации разгромлены самим Медведевым, да, так сказать, такое самобичевание было произведено после его фактической отставки с поста руководителя государства, я думаю, что Путин никак не может перехватить эту риторику, и он даже не пытается это делать. Поэтому идея Путина номер два – это самая маловероятная гипотеза, которая вообще может произойти. У Путина нет ни команды дополнительной, она вся воспитана в полных традициях такого тупого подчинения и абсолютно, так сказать, отсутствует любой креативности. У него нет ни каких-то новых креативных идей с точки зрения развития экономики и изменения системы управления обществом, поэтому я думаю, что Путин измениться не может. Уже тот самый факт, что он возвращается обратно, показывает, что он не может без этой власти, он не может без этой системы командования, он не может без тех рычагов, которые он на время оставил.
К нам присоединился экономист Михаил Делягин. Михаил, включайтесь в наш разговор. Итак, Путин номер два. Путин после декабрьских выборов в кавычках. Каким может быть новый облик национального вождя?
Ну, я бы не говорил про национального, я бы не говорил про вождя, потому что, по-моему, ничего, кроме тупого террора, этому человеку в стране предложить нечего.
Не пугайте нас.
Вот сейчас мы с вами здесь сидим, мило разговариваем, в 500 метрах отсюда. ОМОН зверски избивает людей.
ОМОН под барабанные нашистов.
А ОМОН запихивает их в автозаки, ОМОН бьет их уже в автобусах. Сознательно, насколько я могу судить, мне позвонили, короткий звонок, насколько я могу судить, сознательно пытаясь, так сказать, причинить телесные повреждения, сотрясение мозга и так далее. Вот то, что происходит сейчас, это Путин. Вот то, что Путин может предложить Российской Федерации. Дубинкой по голове. Все. Никаких других аргументов у этих людей, по-моему, нет. Да, но еще можно запустить какую-нибудь очередную нашу Рашу, и можно усилить Первый канал.
Усилить какие? Чем?
Ну, какую-нибудь выпустить девушку там без лифчика, например, в качестве телеведущей. В чем проблема?
Народу конструктивная программа, я должен сказать.
Вы, по-моему, единственный человек, который голосовал за «Единую Россию» в Москве, это Тина Канделаки.
Она и честно призналась.
Она спрашивает сама собой.
Нет, я знаю несколько человек, правда, не все были в списке «Единой России». Вот. И все, что у этих людей есть, это дубинки ОМОН. Извините, ОПОНа, да, это теперь не...
ОПОН, да.
Как их правильно? Полицаи. Полицисты. В общем, люди, в общем, воротни в погонах, короче. Uh-huh. То, что это называется. Никаких других аргументов у них нет.
Да. Вот, кстати, насчет команды. Господин Путин уже высказался. Следующий этап после выборов президента – формирование правительства. Конечно, будут серьезные и существенные обновления кадрового состава в правительстве. За этим последует обновление губернаторского корпуса. Вот видите, спорит с вами фактически премьер. Но в то же время отмечает, нельзя, раскручивая тезис об обновлении, уничтожать кадровый костяк, вычистить профессионалов. Компанейщины в этом смысле нельзя допустить.
Ну, а в чем проблема? У нас же есть полицейские, которые хорошо отличились в избиении людей. Их можно сделать с губернаторами.
Ну, есть и губернаторы, которые отличились на выборах и получили, точнее, дали 90% или 99%. А вот из Мордовии нам Мария сейчас написала, как ни голосуй, все равно будет Единая Россия. Ну, в Мордовии, видимо, так и будет Единая Россия.
Я думаю, что у нас нужно выделить регионы, по-моему, кроме Северного Кавказа, еще парочку, где любят действительно Единую Россию. Если их там действительно любят, ну, пусть Путин с Медведем туда едут, там правят. В чем проблема?
Станислав, будет такое кадровое обновление или опора будет по-прежнему на кооператив «Озеро» и питерских чекистов?
Одно другому не противоречит.
Так.
Потому что кадровое обновление не обязательно предполагает совершенствование кадров. Оно может предполагать их дальнейшую деградацию, которая происходила на протяжении всех последних лет. Да? Ведь мы видим, какие премьеры были у Владимира Владимировича Путина. Сначала был Михаил Михайлович Касьянов, навязанный ему семьей Бориса Николаевича. Это была достаточно приличная фигура, хотя с известными вопросами к ней. А потом был Михаил Ефимович Фродков. И когда был Фродков, то аппарат говорил, вот при Касьянове порядок был. Потом вместо Фродкова пришел Зубков, аппарат начал говорить, при Фродкове порядок был. Ну и последним, следующим примером будет Дмитрий Анатольевич Медведев, относительно которого аппарат уже не испытывает ничего, кроме гомерического хохота. Поэтому, конечно, кадровое обновление будет. Оно будет в направлении дополнительной интеграции полных ничтожеств на все ключевые посты.
А что ж тут смешного-то?
А потому что серьезно к этому относиться уже нельзя.
Ну, будет господин Володин руководить, он же отказался идти в спикеры Государственной Думы.
Нет, ну, господин Володин...
Вы все на его счет спекулировали там где-то в интернете?
Ну, там просто меня подставили, да, сказали, что он был первый гей на посту спикера Госдумы, он второй же.
Но нет, он не состоялся.
Да, нет.
Но он не спикер, так что вас втянули в какую-то гнусную дискуссию.
Нет, он тот самый... Нет, спикер, возможно, будет 70-летний бывший директор совхоза Виктор Алексеевич Зубков, относительно приоритетов которого ничего не известно, кроме того, что он регулярно красит волосы. А согласитесь, для 70-летнего бывшего директора совхоза это довольно странная привычка. Тоже возникают вопросы. Но Володин, думаю, хочет быть руководителем администрации президента. Нет, в общем, пусть они там рулят всем,
чем... Ну, то есть вы хотите сказать, что за удачное проведение выборов его можно наградить? Он же там, по-моему, за что-то отвечал.
Он отвечал за Общероссийский народный фронт.
Так.
Я считаю, что мой проект Общероссийский народный тыл, который никак не финансировался, никем не поддерживался, в общем-то, был не менее успешен.
Вы хотите сказать, что 40% избирателей,
конечно,
которые не пришли на выборы, вас послушали?
Естественно, как, что я должен говорить по вашему именно это.
Ну, тогда вы вместе с Каспаровым и Лимоновым победили, не один.
Ну, они не поддерживали общероссийский народный тыл. А нет, деградация кадров продолжится, потому что сама логика системы диктует востребованность самых некреативных кадров. Безусловно, я абсолютно согласен с Владиславом Наземцевым, потому что любые креативные идеи, любые креативные личности, любые интересные концепции воспринимаются как угроза стабильности. А главный принцип Владимира Путина еще с 2000 года – не расплескать. То есть все что угодно, только не нарушить стабильность.
Михаил Делягин.
Я просто коротко. Я просто напомню, когда появилась идея стабильности. В 1995 году был такой Сергей Александрович Филатов, угу, который организовал движение, которое тогда сразу назвали «Стабилы России». Но вот я думаю, что это прозвище незаслуженно брошенной истории нужно применить к нашим нынешним, как бы сказать, помягшим.
Да, это произвол и воровство, а не победа «Единой России». Народ изнасиловали за партию воров и тирана Путина. У них было 20%, написали 50%. Сейчас в Петербурге Полтавченко и Козак грабят, уничтожают оппозицию. «Яблоко справедливую Россию», отнимая победу, это не выборы, пишет нам Федор. Ну, конечно, лучше говорить голосование, наверное, так. Электоральные процедуры, еще тоже очень хороший, по-моему, термин, описывающий происходящее.
События
4 декабря.
События 4 октября 1993 года. Угу. События 4 декабря 2011 года. Самый правильный термин, который позволяет избежать, с одной стороны, матерной ругани, а с другой стороны, квалификации этого, так сказать, по любой статье, которая взбрела в голову очередному полоумевшему опоновцу.
Вот Андрей нам написал на сайт вопрос. Уважаемые собеседники, что вообще изменили результаты выборов, исключая повышение расценок за голоса ЛДПР при протаскивании законов через Думу? Александр.
Нет, изменения, конечно, есть, разумеется.
Потому... А вот Стас сомневался, между прочим. Он сказал, что все они одной масти.
Я продолжаю сомневаться.
Да, ну, а я сторонник другой как бы стратегии в этом отношении, и поскольку там ясно, что любое пробуждение гражданской активности лучше, чем отказ от нее. А в данном случае мы ясно видим, что она происходит, потому что все-таки, значит, на прошлых выборах факты фальсификации какие-то там невозможно было всерьез обсуждать или доказывать на федеральных. Это было... А сейчас социальные медиа, конечно, даже за 4 года огромное развитие, значит, факты избиения там буквально на участках наблюдателей, которые уже имеются, там масса видеороликов, которые показывают, как осуществляются вбросы, как
осуществляются... А вот Дмитрий Анатольевич сказал, что он не понял ничего, посмотрел 5 роликов, ничего не увидел.
Это характеризует его интеллектуальный уровень, в котором, впрочем, я думаю, никто никогда и не сомневался.
Да, и если...
Почему? Были люди, которые поддерживали.
Кроме людей, которые подписывали название в его поддержку.
Нет, я бы не сказал, что кто-то поддерживал, кто-то не поддерживал, потому что никто не сомневался.
Ну, то есть нельзя обольщаться, конечно. Ясно, что сегодняшний там протест и сегодняшнее чувство оскорбленности, которое есть у городского класса, действительно, в результате этих выборов, конечно, оно сейчас, может быть, и рассосется, но не забудется, это точно.
Но это не протест, это протест не за ни одну из партий, представленных в Доме.
Да, это
понятно. Протест против нелегитимности выборов.
Ну, собой, конечно.
И органов, сформированного по итогам этих так называемых выборов. То есть, иными словами, это не означает, что кто-то из партий системной оппозиции получил дополнительный кредит.
Да. Это оскорбление самим событием вот этого четвертого.
Вот я все-таки сомневаюсь. Я думаю, что какая-то часть голосовавших, она голосовала, почему? Она голосовала достаточно сознательно там, за какую-то коммунистическую и социал-демократическую идею. Не будем людей обижать. Мне кажется, что это вполне вероятно.
Я тоже так думаю, потому что на самом деле... Во-первых, среди представителей даже системно-оппозиционных партий, то же самое «Справедливая Россия», есть, на мой взгляд, достаточное количество вполне достойных людей, которые весьма активно оппонируют власти и, я думаю, продолжат это делать и далее.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в программе «Время гостей». Станислав Белковский, Александр Морозов, Михаил Делягин и Владислав Иноземцев. Все это через 2 минуты после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В центре Москвы, у подходов к Триумфальной площади, где сегодня планировалась массовая акция протеста, сотрудники МВД задерживают оппозиционеров. Среди задержанных сопредседатель незарегистрированной партии «Парнас» Борис Немцов. На площади же находится более 1000 активистов проправительственных молодежных организаций. В Москве мировой суд сегодня приговорил задержанного накануне участника акции протеста оппозиции Илью Ильяшина к 15 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Сегодня также будет рассмотрено дело в отношении участника митинга блогера Алексея Навального. На выборы в Госдуму по результатам обработки почти 100% бюллетеней партия «Единая Россия» набирает свыше 49% голосов, получает 238 депутатских мандатов. За ней следует КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела против полковника ГРУ в отставке Владимира Ковачкова. Он обвиняется в попытке подготовке вооруженного переворота и содействии терроризму. В Кишиневе заседание суда по делу гражданина России, писателя и блогера Эдуарда Багирова перенесено на 19 декабря. Он заочно обвиняется в причастности к организации массовых беспорядков в Кишиневе в апреле 2009 года. В центре Кабула в результате взрыва у шиитского храма погибли 54 человека, 160 были ранены. Теракт совершил смертник.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы пытаемся понять, как власти России отреагируют на реальные итоги голосования. Голосовать слово «выборы» как-то плохо выговаривается. Голосование 4 декабря. Вот, да,
Михаил... Процедурное назначение депутатов государства.
Ну, не совсем все-таки. Такая, итак, Михаил Делягин, экономист, Владислав Иноземцев, Александр Морозов, журналист, политтехнолог на пенсии, Станислав Белковский, в студии «Радио Свобода». 8-800-222-12. Промолчим. Пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743-2801. Мы их внимательно читаем, анализируем, иногда зачитываем в эфире. Вот еще один вопрос тоже с сайта. Андрей тоже интересовался. Способна ли путинская система власти к модернизации? Не могли бы вы привести пример адекватной реакции этой системы на какую-то экономическую или социальную проблему? Давайте к экономистам. Вот Владислав Иноземцев.
Не могу такое вспомнить. Допустим, не в сфере реальной экономики, не в сфере внешней политики, не в сфере внутренней политики. Это
то есть режим, все неадекват.
Это режим, который плывет по течению, он удачно пользуется теми возможностями, которые дает международная конъюнктура. Он крайне неразборчив в выборах методов, он очень неудачлив в выборах союзников, если говорить о международной ситуации. И в целом все меньше и меньше стремится, скажем так, серьезно легитимизировать свою политику внутри страны. Мне кажется, что разрыв между реальностью и реакцией на нее становится каждым Новым годом, скажем, новым раундом политической борьбы все больше.
Я сейчас чувствую, что Станислав Белковский скажет что-нибудь в поддержку оккупации Южной Осетии и Абхазии. Ну хорошо, называйте как хотите.
Я, конечно, всегда был сторонником признания независимости, и сейчас остаюсь сторонником независимого кандидата.
То есть вы считаете, это адекватная реакция была?
Ну да, другого варианта не было, я в том абсолютно убежден, но суть не... Сейчас мы обсуждаем не это.
Ну, значит, мы нашли все-таки человека, который может защитить путинский режим. Вы скажете,
нет,
есть адекватная реакция?
Это медведевский режим,
я всегда говорю. Настоящие часы дважды в сутки показывают правильное время.
Нет, я хотел сказать следующее. Если говорить об адекватности режима в целом. Конечно, к модернизации путинский режим не способен просто потому, что модернизация предполагает реформы, причем реформы совершенно определенного свойства, а именно построение государства европейского образца, общества модерна, а это именно то, чему противостоит путинский режим. Он не хочет общества модерна ни в каких формах. Ни в форме демократии, ни в форме создания устойчивых социальных систем современного образца и так далее. То есть путинский режим не хочет быть Европой, потому что он не знает, как управлять страной в европейских условиях. Но при этом миф нового Путина будет активно продаваться в начале третьего срока Владимира Владимировича. Например, Путин проведет приватизацию большую в течение нескольких лет. Естественно, всяческие инвестбанкиры, которые в значительной степени формируют международное общественное мнение по отношению к путинскому режиму, заявят немедленно, что это абсолютно новый Путин, который уводит государство из экономики.
Либерал.
Да, все либерализует и демократизирует. Да, приватизация неизбежна, потому что государству нужны деньги, иначе просто...
Иначе что воровать.
Да, конечно. И приватизация будет на очень крупную сумму. Там, порядка 200 миллиардов долларов, я думаю, и международное инвестиционное сообщество будет в диком восторге и будет нам объяснять, как все хорошо, и действительно, что это совсем не тот Путин, который был в последние годы. То же самое касается и некоторых других аспектов предстоящей деятельности Владимира Владимировича. Например, я вполне допускаю, что на протяжении своего третьего срока он, например, заберет у «Газпрома» трубу. Просто потому, что...
В частный сектор.
Ну, нет, он, наоборот, национализирует трубу, отделит трубу от добычи «Газпрома».
Остальное отдаст друзьям.
Потому что его центр...
А уже, по-моему, его какая-то компания там...
Новатек. Да, совершенно верно. Центр тяжести его интересов в газовой сфере переместился в «Новатек», и, в отличие от прежних времен, он уже заинтересован в том, чтобы трубу у «Газпрома» забрать и обеспечить газодобытчикам равный доступ к трубе.
То есть реформы, запланированные в 92-м году министром Лапухиным, будут проведены.
И снова международное инвестиционное сообщество заявит, что Путин совсем не тот, а другой.
Точнее, Михаил Ходорковским, который был заместителем министра Лапухина в то время.
Вот, поэтому миф нового Путина будет активно продаваем. Ничего с точки зрения внутренней политики не изменится, но международные наблюдатели, в хорошем смысле этого слова, заявят, что Россия кардинально меняется, и Путин стал настоящим демократом, и в Wall Street Journal об этом будет написано каждый день.
Кстати, вот об адекватной реакции. Один из соратников Владимира Путина, видимо, часть его мозга, господин Сурков, заявил: нынешнему обществу ни единого пестрого и раздраженного необходима массовая либеральная партия. Это, между прочим, тот самый кремлевский хомячок, который отобрал у Михаила Прохорова партию «Правое дело», с которой, кстати, сотрудничал Владислав Иноземцев в двух инкарнациях.
Он сотрудничал, по-моему, один из лидеров этой партии.
Ну, здесь слово «лидер» как-то очень обидно звучит по отношению к этому учреждению. Я к Александру Морозову сначала обращусь. Александр, собственно, как вы оцениваете вот это... как бы инициативу Суркова срочно создать массовую либеральную партию? Наверное, политтехнологи сейчас начнут собираться в стаи московские.
Да дело в том, что нет, никто ведь не верит в то, что можно так вот бесконечно по третьему, по пятому разу, по одному и тому же сценарию прокатывать, значит, с успехом какие-то вещи. И не случайно на Прохорове подорвались. Подорвались же на Прохорове, не смогли. То есть сами перепугались, запустили, перепугались, хотели поддержать, хотели
создать коридор. Но найдут нового какого-то персонажа.
Я не представляю себе. То есть...
Еще смешнее.
Да. Значит, каким образом, значит, как создать здесь либеральную партию при, значит, этом новом, при новом Путине? Ведь идеальный момент для создания либеральной партии был при Медведеве. При Медведеве как раз. Медведев и был как бы хорошим фоном для создания этой партии. А при новом этом хорошем Путине, конечно, какая там либеральная партия? Нужно создавать активнее партию старых консерваторов и военных пенсионеров.
Подождите. Ну вот как раз нам Станислав нарисовал такой приватизационный проект. Самое время создать либеральную партию. Владислав, может быть, ты третий раз попробуете?
Ну, знаете, на самом деле, я думаю, что когда Станислав говорил про идею либерального Путина, я не поддерживаю еще по одной причине. Дело в том, что модернизация не только предполагает изменение системы управления и переход на какой-то европейский путь, чего Путин не приемлет. Модернизация может быть и без европейского пути. Китайская модернизация тоже модернизация. Но она предполагает всегда повышение эффективности. А российская экономика распила и всякого рода незаупотреблений может существовать и процветать только в условиях непрозрачности и неэффективности. Поэтому я полностью поддерживаю господина Белковского в том отношении, что новый Путин невозможен. Тем более мы уже слышали сегодня из уст пресс-секретаря очень интересный момент о том, что обновление кабинета случится после марта месяца. Вот на самом деле у Путина есть еще 3 месяца, чтобы хорошо перетрясти кабинет, пока он является премьер-министром. Это полностью находится в его зоне ответственности. И если говорить о том, что нет, вот мы ничего не будем делать до марта, а там посмотрим. Ну,
отдадим
понятно.
Премьеру Медведеву.
Ну, тогда при чем тут новый Путин? Тогда может быть снова активный Медведев. В чем новизна Путина, если он не может передвинуть своих дружков, которые сидят на этих постах годами?
Министр формально назначает все-таки не премьер, а президент.
Ну, я думаю, что...
По представлению.
По представлению,
так,
да.
Ну, Медведев будет делать то, что ему скажут, в обоих своих инкарнациях.
Естественно.
Это здесь несложно. Но идея создания... Вот план создания либеральной партии очень прост. Есть ОПОН, есть внутренние войска. Они стройными рядами формируют личный состав. К ним добавляют нашистов. Понимаете?
Ну, это на Триумфальной сейчас и происходит.
Может
бьют
быть,
нашисты и как раз полицаи.
Просто сейчас вот главный редактор форума «Скоро» Анатолия Баранова вместе с другими людьми, которые оказались на Триумфальной площади, сознательно избитыми до сотрясения мозга, значит, будут волочить по разным участкам. Вот новый Путин. Чем он отличается от самых тупых примеров?
Ну, возможно, вот что, например, если воспринимать итоги выборов всерьез, политически. Да, я шучу, считайте. Можно считать, что огромное количество российских граждан захотело более социального, а то и более коммунистического общества. И если бы мы жили не в России, а в другой стране, все бы сказали, надо производить то, о чем писал Михаил Борисович Ходорковский, левый поворот. Почему бы власти не перехватить некоторые вот эти вот социальные или популистские, значит, или какие-то еще подобные идеи?
Модернизация, реиндустриализация, вообще любая осознанная политика требует двух вещей. Первое, она требует законов. Модернизация может быть по-европейски, по-китайски, но необходимы законы, которые в целом исполняются. Любой закон, который исполняется, мешает воровать. Угу. Поэтому он неприемлем, с моей точки зрения, для существующего режима. Люди, кстати, на этих выборах поняли одну простую вещь. Очень много людей, которые никогда не играли с шулерами. Они по разным причинам пошли с шулерами, поиграли. И они поняли, что это шулеры. И никакое конструктивное взаимодействие невозможно, потому что его не бывает. И второе. Любая осознанная деятельность возможна, когда она опирается на институты. Институты могут быть хорошие, могут быть плохие. Да? КГБ, там, Департамент юстиции, Генпрокуратура, Министерство экономики.
Не пугайте неважно, нас.
Не важно. Министерство экономики – это самый страшный аргумент. Да. Но у нас проводится политика осознанного уничтожения всех и всяческих институтов. Почему говорят «московский пахонат» режиме Путина? Потому что любой институт, в силу того, что он имеет некоторые внутренние правила, пусть даже не законы, пусть даже понятия, он мешает воровать в силу своего существования. Поэтому проводится политика уничтожения институтов.
Ну, собственно, поэтому Рамзан Кадыров создал идеальную модель, которая
то есть институтов нет.
Которая приближается, да? Управление Россией. В целом медленно, но приближается именно к этому образцу.
То есть есть, как это?
Есть абсолютно черный ящик,
Бантустан,
в котором принимаются какие-то решения, не регламентированные ни законами, ни институтами.
Послушайте, Стас, ну это же было в Южной Африке.
Нет, зачем? В Папу Дивальон превращается, Гуевитянского. Ну, это, наверное,
называется тот, барон Суббота.
Вы про Путина или про Кадырова?
Это про Путина.
Высшее божество.
Только нужно ввести, вудуизм в качестве государственной религии.
Барон Самди по-французски.
Вот, да. Но я думаю, что некоторые предпосылки мы к этому уже имеем.
Кстати, если Путин барон Суббота, то идеальный слоган для его предвыборной кампании не человек для субботы, а суббота для человека.
Так. Путину, как и Лукашенко, нельзя уходить так, как иначе под суд, пишет нам Влад. Ничего нового нет ни до, ни после выборов. Опять обули народ, который просыпается, но это ему сделать постоянно мешают, пишет Юрий. Так, на Триумфальной начинается гражданская война. Ну, если там действительно оппозиционеры и нашисты, кроме полиции, дерутся, значит, в общем, гражданская война. Так, Единая Россия поделила народ на две части, это главное ее достижение. Так, и
какая же вторая, простите?
Вот интересно, видимо, нас обращают все-таки к теме президентских выборов, недалеко до них все-таки. Дмитриева кандидат, Зюганову обещаем 4 портфеля, получаем второй тур, пишет Алла. Александр, ваш комментарий.
Да, это хороший сценарий, но он требует большой смелости от парламентской системной, так, нашей системной парламентской оппозиции. Конечно, это было бы очень интересное решение. Это не значит, что, опять же, Дмитриева бы там одержала какую-то оглушительную победу, это даже не значит, что второй тур бы состоялся. Но при всем при этом это, конечно, значительно бы продвигало вот ситуацию развития гражданского.
Я думаю, что получил бы процентов 40.
А что, кто-то
и это кардинально изменил бы общественную атмосферу, да, и убил бы миф о безальтернативности.
Но
Путина.
Что, кто-то не знает нашу парламентскую оппозицию.
Сейчас этого не будет.
КПРФ,
да, конечно, не будет.
Которая, товарищ Зюганов пропал.
Да, и вот мы сейчас, я его вычислял, сутки его нет в информационном, да, пространстве.
Работает с документами, как Борис Николаевич. Но самое главное, все прекрасно помнят, как он бок о бок, плечом к плечу работал еще с Березовским единством в начале 2000-х годов. И по первому свистку из администрации президента, я думаю, он с воплем восторга этот опыт вспомнил.
Михаил Геннадьевич, нам, между прочим, Владимир Милов и Навальный обещали, что системная оппозиция, получив больше голосов, принципиально изменится. А вдруг они действительно изменятся? Вот на Триумфальную должны были прийти депутаты от «Справедливой России».
Я с уважением отношусь к некоторым из перечисленных вам людей.
Гудков, например.
Но, по-моему, это глупость. Гудков и СС, Гудковым все понятно. Но господин Миронов, человек, который всегда протестовал
против неправильных законов. Молодец. Он только начинал протестовать ровно после того, это как он не забывал обеспечить их принятие.
Да, но сейчас
но сам лично голосовал против.
Нет,
сейчас палата за.
Да.
Ну, значит,
сейчас он тоже будет один из всей фракции против, а вся фракция будет как надо.
А кому фракция нужна? И так у него есть большинство.
Так что, слушайте.
Ведь оппозиция у нас голосует против, когда от нее ничего не зависит.
Как только у Единой России, мы это все помним по 95-99 годам, как старательный импичмент президента голосовали, лишь бы, упаси бог, не сделать импичмент. Как они старались все. И сейчас будет то же самое. Если Единой России понадобится для чего-то, точнее, администрации президента, понадобится конституционное большинство Единой России,
но
я думаю, они будут выбирать из ЛДПР, КПРФ и эсеров, и, вы знаете, там будет конкурс. Там еще цену будут сбивать.
Но ведь некоторые будут брать, насколько я понимаю, деньгами, а некоторые политическими уступками. Все-таки есть определенная разница поведенческая, мне кажется.
Кто же из них будет брать политическими уступками, прости господи?
Когда они занимаются не политикой, а бизнесом. Какие могут быть политические
уступки? Миронов может брать уступками. Он такой искренний, иногда бывает наивный человек.
В результате довольно забавно. Вот здесь сидят экономисты, политологи и даже один политтехнолог на пенсии и поливают оппозицию, которая прошла в Государственную Думу. Неужели ничего нельзя сказать хорошего?
Эта оппозиция прошла очень хороший кастинг. На послушание, на покорность, на законопослушность. Извините.
Нет, нет, так тоже нельзя.
Вот Александр,
все-таки, во-первых, мы все же наблюдаем это как-то эту ситуацию. Во-первых, коммунисты, если брать КПРФ, внизу особенно коммунисты,
нет,
это правозащитники,
да.
это
люди, которые... Внизу везде нормальные люди. Слушайте, мы говорим про начальство. Значит, мы не говорим про даже про рядовых членов фракции.
У коммунистов проблемы с начальством, это мы все знаем.
У всех. Потому что рядовой член фракции подчиняется фракционной дисциплине.
Михаил правильно пишут сейчас, что вообще-то мы не знаем, как далеко может Миронов пойти после того, как он как бы оказался сброшенным с поста из того, из другого, из третьего, как бы куда он там пойдет, условно говоря. У него за спиной находится сейчас все-таки, значит, там, ну да, Гудков с Дмитриевой, которые поддавливают.
Левичев у него за спиной.
Левичев за спиной. Неизвестно. То есть, конечно, обольщаться не следует, что они могут, что он может многого добиться. Но тем не менее, так бы я их не сбрасывал со счета совсем.
Владислав.
Знаете, я думаю все-таки, что в перспективе президентских выборов критически важным моментом является в том числе и действие несистемной оппозиции, потому что все-таки очень много народу на выборы не пришло. Значительная часть тех...
Состояла в партии Белковского.
Да,
Российский народный
тыл. На самом деле, куча народу призывала к тому, чтобы не ходить
не
на
ходить,
выбор,
да.
Потому что это было очевидным безумием, не играть с шулерами.
Либо портить бюллетени и так далее. Мне кажется, что как раз сейчас, видя, что все-таки определенные перемены произошли, и сознание поляризовалось, я думаю, что несистемная оппозиция должна, во-первых, внутри себя поделиться с лидерами или с лидером, желательно всего. Во-вторых, она должна все-таки попытаться сплотиться, этого лидера выдвинуть. Конечно, он не соберет 2 миллиона подписей, то есть он соберет его, не зарегистрирует, но, по крайней мере, на протяжении периода сбора подписей и выставления кандидатуры это будет единая, четкая кандидатура. После чего, я все-таки полагаю, что кто-то из рядов системной оппозиции, я думаю, что это будут люди из «Справедливой России» в первую очередь, могли бы объединиться с этим незарегистрированным кандидатом и действительно при поддержке очень широких сил выйти во второй тур. Если Путин не выиграет в первом туре, он не выиграет вообще. И в ситуации, когда появляется альтернативная фигура, уже ни Зюганов, ни Явлинский однозначно не играют, если люди понимают, что эта фигура серьезная и может...
Есть вопрос со сбором подписей. Это дорогостоящая процедура, которая не приводит к автоматической регистрации кандидата. Конечно, да. В конце концов, опыт Касьянова, он отвратит массу людей, как давать деньги на этот сбор подписей, так и, собственно, кандидатов собирать эти подписи.
Это чисто демонстрационная процедура. Но, с другой стороны, не надо забывать тот же опыт, например, Барака Обамы в Соединенных Штатах, когда компании формируются, их фонды избирательные не только из крупных пожертвований. Я думаю, что если действительно народ начинает просыпаться, то собрать 2 миллиона подписей... Собрать 2 миллиона подписей и собрать деньги на сбор их подписей – не самая большая проблема. А наоборот, сама компания по сбору – это замечательный инструмент популяризации.
Что нам скажет политтехнолог Белковский?
Мне кажется, что компания Навального должна проходить под слоганом «Навалимся». А кроме того, вот я подумал, что если бы Навальный занял место Прохорова, то ее мобиль назывался бы «Карнавал».
Так.
Я скажу следующее, что вчера было знаковое мероприятие на Чистых прудах. все-таки собралось несколько тысяч человек, что довольно много для сегодняшней политической...
Даже дошли до Лубянки.
Для сегодняшней политической реальности ни одного представителя партии системной оппозиции там не было. Больше того, сегодня, когда Навального и Яшина судили, и длительное время не было известно даже, где они, ни один из представителей партии системной оппозиции не воспользовался очевидной возможностью повысить свою популярность и как-то поучаствовать в судьбе Навального и Яшина, защищать их, размахивать депутатским мандатом, который у них
хотя
есть еще
поискать,
от Старой Думы.
Хотя бы их поискать.
Ну, Гудков-то поехал, мы же тоже читали.
Ну, Гудков, да. Но Гудков сам по себе.
Григорий Алексеевич Явлинский вчера сказал, что он на чистые пруды не поедет, на глупые митинги не ездит.
Да, вместо того, чтобы возглавить этот процесс, что было бы с точки политической логики, ну, единственно возможным. Тут даже политтехнолог на пенсии, почти выживший из ума, это понимает. Да? Системная оппозиция сознательно уклонилась от участия в основном мейнстримном тренде, извините за использование двух нерусских слов подряд. Да, то есть именно имея шанс возглавить движение за признание выборов нелегитимными, они сделали все, чтобы уклониться от выполнения своих прямых оппозиционных обязанностей, что, с одной стороны, плохо, с другой хорошо, потому что прежде чем в России произойдет смена власти, в России должна произойти смена оппозиции. К сожалению, последовательность действий должна быть именно такой.
Давайте мы кого-нибудь включим из Москвы. Владимир, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло,
мнение, только коротко, да. Здравствуйте.
Я постараюсь быть очень коротко в своем вопросе. Во-первых, я хотел обратить внимание, что я дозвонился вам с первого раза. А во-вторых, я бы хотел спросить вас вот о чем, уважаемых аналитиков. Чем вы можете объяснить такое большое количество людей, проголосовавших добровольно, я обращаю внимание, без всяких подтасовок, за товарища... возглавляющая ЛДПР, я уже не буду, так сказать, называть.
Угу. И... Все понятно. Пожалуйста, Стас.
Я считаю, что как раз проголосовали не так много, как могли бы. То есть прирост мог быть и больше. Я считаю, что весь прирост голосов КПРФ, ССРов и ЛДПР был достигнут за счет кандидата против всех. Это голоса против всех.
И не случайно господин Медведев сказал, что он хочет вернуть графу против всех.
Естественно,
сейчас.
И одномандатнику.
Да. Выяснил,
что одномандатников легче контролировать.
Мы все-таки не знаем, сколько людей за них проголосовало. Начнем с этого.
Да, да, на сегодняшний день мы точно не знаем.
При нынешнем уровне фальсификаций... Насколько я могу судить, то, что официально зарегистрировано, может иметь некоторое отношение к реальности, а может не иметь вообще никакого.
Ну, два участка через дорогу в районе Ленинского проспекта в Москве. На одном «Единая Россия» получает 22%, на другом 55%. Через дорогу просто.
Да, я думаю, что феномен ЛДПР и лозунг Жириновского, под которым это шоу, а лозунг был, напомню, «За русских»,
слился с лозунгом «Хватит кормить Кавказ».
Отчасти формально. Потому что еще раз, вот давай еще раз повторим этот тезис, который уже господин Брюховский упоминал.
Про другую Россию из Северного Кавказа и Поволжья управляемого.
Не только, да. То есть, условно говоря, все национальные республики, Башкирия, Татария, Мордовия, Северный Кавказ, Тыва, Чукотский округ, Ямало-Ненецкий округ, все национальные республики показали за «Единую Россию» больше 70%. И на самом деле, я думаю, что такого рода разделение страны на два очевидных полюса вполне могло добавить не один, не два, а даже больше процентов Жириновскому.
Хорошо. Так, что нам пишут? На триумфальный натуральный шабаш я такого не видел. Бандиты стоят и кричат «Медведев, победа!», а москвичи кричат «Позор!». Немцова свинтили в переходе, даже не дошел до площади. Так, на триумфальной распылили газ. В общем, тут нам говорили о репрессиях возможных. Действительно, вот они происходят на наших глазах. Давайте еще один звонок возьмем из Московской области. Ольга, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не кажется ли вам, что пора уже перестать говорить о партии «Яблоко», а нужно говорить о партии имени Григория Явлинского? Мне показалось вчера, слушая у вас его в эфире, что, в общем-то, человек неадекватный, ваш, по крайней мере...
Ну, не обижайте, не обижайте человека, у него своя есть позиция, она, ну, я не знаю, требует, может быть, комментариев, кто-то хочет высказаться. В конце концов,
да,
вот господин Иноземцев участвовал в безнадежном проекте «Партии правое дело», но мы его не виним, в конце концов, эксперимент есть эксперимент.
Ну, изначально проект был не безнадежным, просто он рухнул по ходу дела. Но, что касается партии «Яблоко», я считаю, что, с одной стороны, это великая, гениальная, уникальная партия, потому что все актуальные глобальные политики сегодняшних дней вышли из нее, начиная от Алексея Навального и заканчивая Оксаной Дмитриевой. И даже даже Навальный и Яшин, главные организаторы вчерашней акции «На чистых прудах», это тоже бывшие яблочники.
Ни один в ней не удержался.
Да, что нет, ничего не удержался, просто их выперли всех. То есть это партия, которая выперла весь цвет современной российской политики, но то, что они изначально там оказались, говорило, что, может быть, стартовая концепция была не так плоха. А что во всем остальном, я считаю, что «Яблоко» ничем не отличается от других партий системной оппозиции и должно сойти с политической арены вместе с ними.
Я хотел бы, чтобы нам завершить разговор, все-таки высказаться на тему ближайшего будущего. Вот господин Медведев все говорит, выборы состоялись, проведены в соответствии с законом, нарушений он не видит. Ну, в общем, все хорошо. То же самое говорит и господин Путин. Все-таки они будут исходить из чего? Из реальных результатов, о которых, ну, мы, по крайней мере, догадываемся, или из результатов, которые они заказали, нарисовали, получили и будут в них верить? Пожалуйста, Владислав.
Они, вы имеете в виду власть?
Власть, конечно, ну, конечно, мы о ней говорим.
Нет, они не видят ничего, кроме того, что они сами нарисовали. Они живут в такой искаженной реальности.
То есть их платформа эти 50%?
Они будут верить в нее до того момента, когда они провалят снова.
Станислав.
Конечно, нет, они живут совершенно в коконе, и никаких у них нет ни алармизма, ни ничего, так сказать, они не считают, что произошло что-то плохое.
Пожалуйста,
Александр. Они рассчитывают сейчас, как я понимаю, что можно не предпринимать никаких шагов, связанных с модернизацией там, политической системы или с переходом к другой экономической модели, а просто рассчитывать залить деньгами в течение 2-3 лет, как бы там, значит, все, что можно залить деньгами, а что нельзя залить деньгами, то почему-то вот они думают, что с помощью полицейских репрессий, усиления этих полицейских репрессий можно будет, значит, подавить не просто, не только оппозицию, а подавить широкие слои, которые негативно относятся к курсу.
Михаил, что с этим?
Алгоритм очень простой. Сначала, поскольку, как показал господин Дмитриев, социологические службы сильно зависят от государства, им один департамент разъясняет, что хотелось бы иметь, а потом это воспринимается как реальность. Ничего больше они не видят. Ничего не видят. И люди живут прекрасно, у людей все в порядке, у них очень хорошо с деньгами, у них светлая перспектива, у многих даже получение гражданства, некоторые, думаю, уже получили. У них личные самолеты в пользу. Никакие проблемы.
То есть при принятии решений они будут руководствоваться вот этой вот иллюзорной реальностью.
Конечно,
но тогда к чему, к чему это ведет?
Это ведет к тому, что несколько лет для Владимира Владимировича Путина, о которых говорил уважаемый Станислав, по-моему, у него может не оказаться. Да.
А может и оказаться, Станислав.
Это зависит от того, что мы вкладываем в понятие несколько.
Да. Да. Два года у него есть. Два года, безусловно.
И что будет за эти два года?
Будут окончательно проедены все ресурсы. И терпение, и культуры, и денежные, и так далее.
То есть деградация будет продолжаться? Конечно, это ваш вывод, я так понимаю.
Конечно, может быть, просветлиться станет бодхисаттва. Один случай был в Древней Индии, по-моему, 3000 лет назад. Может быть, второй случай произойдет в современной Москве?
Ну, попробуем в это поверить. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» был политтехнолог на пенсии Станислав Белковский, шеф-редактор русского журнала Александр Морозов, экономист Михаил Делягин и Владислав Иноземцев. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Итоги дня сегодня подводит Андрей Шарев в программе «Время свободы».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Григорий Явлинский о том, как меньшее зло становится большим.
Комментарии экспертов.
Глава ЦИК Владимир Чуров о самых честных российских выборах.
В блогах «Свободы».
Журналист Виталий Камышев. Достоевский и 4 декабря.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».